Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске прецедент Навального. Что еще нужно знать о правосудии и правоприменительной практике в современной России? Остаться в живых. Почему депутаты не спешат принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия и грозят лишением свободы тем, кто заявит о сексуальных домогательствах?
В Москве приговорил к 6 годам колонии аспиранта МГУ Азата Мифтахова по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, в январе 2018 года Мифтахов и его единомышленники разбили окно офиса «Единой России» в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился. Еще 2 подсудимым по этому делу суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы. Азат Мифтахов вину не признал. Правозащитный центр «Мемориал» внес его в список политических заключенных. Военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсуддинова к 24,5 годам колонии строгого режима. В 2019 году он застрелил 8 сослуживцев войсковой части в Забайкалье. В своем последнем слове Шамсуддинов раскаялся в убийствах. Суд обязал его компенсировать моральный вред семьям погибших на общую сумму более 9 миллионов рублей. В Иркутской области руководители исправительной колонии номер 6 и СИЗО номер 1 отстранили на время проверки заявлений о противоправных действиях сотрудников и сексуальном насилии над заключенными. Подробно об этой истории мы рассказывали в прошлом выпуске программы. Суд в Хабаровске оштрафовал на 150 тысяч рублей журналиста издания «Арсеньевские вести» Дмитрия Тимошенко, который освещал акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Суд признал Тимошенко виновным в повторном нарушении правил проведения митингов. Ранее журналисты уже штрафовали, и теперь общая сумма штрафа превышает 235 тысяч рублей. Протесты в Хабаровске продолжаются с июля. Участники требуют справедливого судебного разбирательства для обвиненного в заказных убийствах Сергея Фургала. Госкорпорация «Росатом» установит 2 наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве. По словам представителя корпорации, Берия возглавлял атомный проект СССР и, цитирую, «благодаря его организаторским способностям Советскому Союзу удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие». Конец цитаты. Лаврентий Берия также ответственен за массовые репрессии в Советском Союзе и за насильственное переселение народов. Законом об образовании в ближайшее время займется Госдума. Депутаты предлагают ввести понятие «просветительской деятельности» с очень расплывчатой формулировкой. Она позволит отнести к просветителям, в том числе и авторов телеграм-каналов и блогеров. Если поправки к закону примут, им придется получать у властей лицензию на просветительскую работу, а также согласовывать контакты с зарубежными учеными и организациями. Против этих мер выступают сотни ученых и просветителей. Петицию с требованием отозвать поправки к закону подписали уже более 140 тысяч человек. Полицейские по всей России обходят сотрудников фонда борьбы с коррупцией, журналистов и активистов и выдают им предостережение прокуратуры о незаконности запланированных на 23 января акций в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Роскомнадзор, ссылаясь на Генпрокуратуру, требует от социальных сетей ТикТок и ВКонтакте оградить несовершеннолетних от информации о митингах. В МВД пообещали привлекать к административной ответственности всех призывающих выйти на акции протеста.
Это была Наталья Джанпаладова, которая напомнила, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Ну а в понедельник Химкинский городской суд прямо в здании полиции провел выездное заседание и арестовал Алексея Навального, задержанного в аэропорту по возвращении в Россию на 30 суток. Что не так с этим судом и арестом? Почему многие уважаемые юристы, которые, кстати, не являются защитниками политика, назвали происшедшее беззаконием, произволом и правовой аномалией? И если так можно с Навальным, на что же рассчитывать обычным гражданам? Как вообще вся эта история отразится на правоприменительной практике в России? И для кого пишут законы? И это и обсудим, но сначала предлагаю посмотреть небольшую справку, которую подготовил Иван Воронин. Он встречал политика и в аэропорту, правда, во Внуково, куда Навальный в итоге не прилетел, и дежурил у здания Химкинского отдела полиции, где проходил тот самый выездной суд.
пожалуйста.
Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю.
Правосудие с доставкой в отдел полиции и уведомлением адвокатов за минуту до заседания. Никаких слушателей, кроме полицейских. Никаких журналистов, кроме пар камер федеральных каналов. Вернувшийся в Россию политик Алексей Навальный арестован на 30 суток до суда по замене условного срока на реальный по делу Ифрашем. О суде ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний, но инициативу о задержании и аресте на себя взяла полиция города Химки, куда Навального доставили прямо с таможенного контроля аэропорта Шереметьево. Формально политик до сих пор не пересек границу, а его загранпаспорт даже не значится в изъятых вещах. Представители ФСИН на так называемом суде в полиции отсутствовали. Выездное заседание зампредседателя суда объяснял необходимостью доступа на заседание журналистов, подавляющее большинство которых дежурило в минус 20 на улице, а МВД антикоронавирусными мерами.
Такого вообще не бывает. Выездные заседания проводятся только в колониях. По рассмотрению вопросов.
Но еще там, бывает ряд случаев, под которые наш случай вообще не подходит.
Также выездные заседания могут проводиться, если судья сам лично хочет смотреть место происшествия, ну или какое-то место. Он выезжает просто на отдельное судебное действие.
Свободу! Свободу!
Выездные заседания для российской судебной практики в принципе не что-то уникальное. Время от времени их проводят в следственных изоляторах, зданиях других судов и воинских частях и больницах. Например, дело о нападении боевиков на столицу Кабардино-Балкарии рассматривали в зале, специально пристроенном к следственному изолятору, чтобы не возить взад-вперед 58 обвиняемых. А в 2013 году часть судебных заседаний и оглашение приговора по делу о гибели теплохода «Булгария» проходило в местном доме культуры, чтобы вместить всех потерпевших, свидетелей и журналистов. Правда, закон обязывает судью уведомить участников процесса о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток, а не за минуту. И сейчас судьи чаще прибегают к видеосвязи с участниками, пишет журнал «Уголовный процесс». ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск 29 декабря 2020 года, за день до истечения его испытательного срока. Тот, по их данным, систематически уклонялся от контроля ведомства. Для суда по закону это вполне себе повод для ужесточения наказания. Разве что пленум Верховного суда в 2011 году указал, что решение о замене наказания принимается с учетом характера и степени общественной опасности преступления, за которое лицо осуждено, личности виновного, а также причин, по которым осужденный уклонялся от отбывания назначенного наказания. Например, пишет РАПСИ, Ленинский районный суд Саранска в 2019 году заменил условные 2 года и 3 месяца на тот же срок в колонии-поселении для местного жителя Юрия Пронина. Он 5 раз не явился в инспекцию, а также игнорировал предупреждения и профилактические беседы. А в марте 2020 года Тербунский суд Липецкой области отправил на 3 года в колонию условно осужденную Наталью Мухину. Она 3 не явилась в уголовно-исполнительную инспекцию и 2 нарушила кодекс об административных правонарушениях.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной адвокат, часто сотрудничающий с проектом ОВД-Инфо, Анастасия Саморукова. Здравствуйте. И на видеосвязи с нами адвокат Алексея Навального, Ольга Михайлова. Ой, простите, не на видео, по связи, на... По телефону на связи с нами Ольга Михайлова. Ольга, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам пообщаться с Алексеем Навальным вот после того, как суд вынес решение о его аресте?
Да, здрасте. Я сегодня общалась с Алексеем, вот буквально вечером. Вышла от него где-то порядка около 6 часов вечера. Собственно, всем передавал привет. Ну, чувствует он себя нормально. Собственно, больше мы обсуждали некие бытовые такие проблемы, касающиеся его сейчас нахождения вот в этом новом месте.
Скажите, пожалуйста, как вы и как он сам оценивает вот это решение Химкинского суда? И вообще, что это такое, новая практика судебная, выездное заседание в отделе полиции, неуполномоченным, судя по всему, на то судом?
Ну, знаете, это действительно, насколько мне известно, в отделе полиции впервые было проведено судебное разбирательство. Как уже говорили, говорят многократно, такие разбирательства проводятся иногда в колониях, допустим, в СИЗО, если человек не может быть транспортирован в суд и так далее. То есть, ну, бывают такие случаи. Правда, я могу сказать, что это неправильно. Если это касается уголовно-процессуального законодательства и уголовного процесса, то никаких выездных судов быть не может. Суд может выехать. Издание суда рассматривает дело в двух случаях. Если нужно осмотреть вещественные доказательства, находящиеся в ином месте, и в том случае, если надо сделать осмотр места происшествия. Больше уголовно-процессуальный кодекс не разрешает никаких иных выездных заседаний проводить судам, тем более в отделениях полиции. Проведение такого заседания в отделении полиции, ну, само по себе говорит о том, что нарушены многочисленные принципы, да, и равенство сторон в процессе, и гласности, и при этом еще и власти. Судебная власть, она как бы, получается, переплетается с исполнительной властью, что абсолютно недопустимо. В нашем случае суд приехал к инициатору задержания, заключения Алексея Навального под стражу. В помещении этого инициатора проходило судебное разбирательство с многочисленными нарушениями прав на защиту, прав гласность, публичность. То есть тайна совещания судей также была нарушена, потому что нам неизвестно, куда суд удалялся в совещательную комнату, где была эта совещательная комната. Все помещение, выход из зала судебного, ну вот в актовом зале проходило разбирательство, в присутствии многочисленных сотрудников полиции, за выходом из зала, все коридоры, все кабинеты, это было огромное количество сотрудников полиции в форме и в штатках.
Как вы считаете, почему вот такое исключение, такой экстраординарный судебный процесс избрали для вашего подзащитного, для Алексея Навального?
В любом случае, мы считаем, и, собственно, мы сегодня подали апелляционную жалобу на это постановление Химкинского городского суда, отразив там все нарушения. В том числе мы говорили о нарушении статьи конвенции 5, незаконное задержание в условиях лишения свободы, 6, право на справедливое судебное разбирательство. И в совокупности с этими статьями о нарушении статьи 18, говоря о том, что все это было произведено не для целей правосудия, а для иных целей, для политически мотивированных, исключительно для того, чтобы Алексея полностью изолировать от общества и исключить его из политической жизни страны.
Спасибо большое. Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального, была с нами на связи по телефону. Ну, а я возвращаюсь к гостье в студии, Анастасии Самаруковой, адвокату. Скажите, пожалуйста, вот если так можно поступать с Навальным, который у всех на виду?
Ну, так нельзя, я бы сразу сказала. Ну,
да, хорошо, вы говорите, ну, вот, да. Если власти демонстрируют, что вот они так могут, вот мы это сделаем, то чего же ждать обычным людям? Или обычные люди могут не беспокоиться, если дело дойдет до них, до задержания или ареста, то там будут соблюдены все нормы?
Ну, смотрите, у нас, в принципе, рассчитывать на то, что у нас будут соблюдены все нормы, рассчитывать, мне кажется, не может сейчас никто. Но вы правы в том, что вот по моей практике, у меня, по крайней мере, складывается такое ощущение, что на, так сказать, политических процессах у нас обкатываются какие-то вот нормы, проверяются пределы допустимого, знаете, вот как человек прощупывает границы. Можно? А здесь? А, тоже нормально, да. А вот туда тоже ничего. И, понимаете, именно вот это вот отношение, мне вот когда-то коллеги говорили, ой, ну что ты, ну, в какие процессы ты ходишь? Ну, это политический процесс, там все понятно. И когда я говорила вам, скоро будет то же самое в ваших обычных процессах, сначала мне не верили. Потом говорили, да.
Например?
Например, мне всегда казалось, что принцип в любой непонятной ситуации проводить обыск, это только вот у нас по делам таким вот с политическим уклоном.
Ну, это скорее как метод давления такой, да?
Ну, понимаете, обыск, он как метод давления вообще-то в УПК не предполагается.
Ну, понятно, ну просто как устрашение,
да.
Давление.
Вот, да, ну это его как бы попутная какая-то, видимо, функция. Вот какие-то есть совершенно абсурдные дела, там, вот буквально недавно мы обсуждали с коллегой, там было, по-моему, какое-то было дело, что-то буквально там то ли о ложном доносе, то ли о даче ложных показаний. У меня вопрос, зачем проводить там обыск?
Что можно найти, да, связанное с доносом?
Я вот
или...
с трудом понимаю, но тем не менее, понимаете, вот обкатывается какая-то вот такая вот фишечка, и теперь это можно делать вот как угодно. Например, по делу о ДТП мои коллеги через полгода после этого ДТП, даже не со смертельным исходом, слава богу, все живы-здоровы, но тем не менее, 264-е, через полгода у обвиняемого провели обыск. У меня вопрос, зачем?
Что-то искали?
Я не знаю. Зачем по 264-й проводить обыск? Они сказали, что он там еще подозревается в наркотиках. Допустим. Но полгода прошло. Зачем через полгода проводить обыск? Вот у меня нет ответа на такие вопросы, понимаете? Но мы как-то уже привыкли, да, и когда вот мы консультируем, ну, я во всяком случае могу говорить за себя, да, когда консультируешь вот человека, да, ты сразу его настраиваешь на то, что может быть обыск. Он спрашивает, почему, а что у меня искать? Ну, не почему, вот он просто может быть, вот просто имейте в виду, что новая
традиция,
что вот он может быть. А 318-й, зачем проводить обыск?
318-я статья, это...
Это вот любимая статья, которая вот после митингов у нас...
Воспрепятствование...
Нет, это применение насилия.
Применение насилия к полицейскому.
Зачем проводить обыск по этой статье?
Ну, чтобы... Вдруг там список каких-то полицейских, которых когда-то хочется,
ну, вот,
которым...
Понимаете, нет, объяснить, конечно, можно все.
Ну,
да,
понятно,
если было бы желание. Поэтому вот у меня складывается стойкое ощущение, что власть вот таким образом прощупывает пределы допустимого, потому что она понимает, что общество говорит, ой, ну все, ну это политический, я же не политический, мне ничего такого не грозит. А потом оказывается, вот, и с тобой тоже так можно.
В этой истории обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. Наверное, все, кто следил за нашей трансляцией из аэропорта Шереметьево, которую мы вели на YouTube «Радио Свобода», были свидетелями того, как задерживали Алексея Навального прямо в аэропорту, вот перед паспортным контролем. И с ним там была адвокат Ольга Михайлова, она была рядом, и она и Навальный требовали, чтобы ее пропустили вместе с ним туда, куда уводят Навального. Но эти требования игнорировали. Навальному при этом пригрозили применением силы, если он добровольно не пойдет куда-то с ними там дальше. Так вот, по словам заместителя председателя комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов по защите прав адвокатов Вадима Клювганта, недопуск адвокатов к подзащитным в современной России стал обычной практикой. Давайте посмотрим его комментарий,
абсолютно.
А потом я вас попрошу пояснить.
Воспрепятствование профессиональной деятельности адвокатов – это уже тоже, к сожалению, притча во языцах. И адвокатское сообщество уже бьет набат не первый год по этому поводу. Одной из форм такого воспрепятствования является недопуск адвоката к своему доверителю, который либо под стражей, либо задержан, ну, так или иначе находится под контролем каких-то силовых властей. Мы это уже наблюдали не единожды. Но проблема-то в том, что за это не существует никакой ответственности. Вот за воспрепятствование, например, вашей профессиональной деятельности, журналистской, уголовная ответственность установлена. Там, как она применяется, эта норма, это уже другой вопрос, но она хотя бы есть. За воспрепятствование деятельности религиозных организаций есть уголовная ответственность, и, как мы знаем, она применяется. Даже за оскорбление чувств теперь она есть. А вот за воспрепятствование адвокатской деятельности, которая заключается ни много ни мало в обеспечении конституционной гарантии каждого на получение квалифицированной юридической помощи, нет никакой ответственности. И все попытки адвокатского сообщества этот вопрос поставить, и уже давно проекты написаны, и на всех столах лежат не первый год, натыкаются на мощный консолидированный саботаж. И я хочу подчеркнуть, что это проблема не адвокатского сообщества в первую очередь. Это проблема каждого гражданина и каждого человека, находящегося на территории Российской Федерации, которого в любой момент могут за что-то задержать, предъявить какие-то претензии, и он не сможет получить профессиональную юридическую помощь адвоката. Вот, то есть в набат-то бьет адвокатское сообщество, а должно бы бить в набат, вообще говоря, все общество.
В эфире программа «Человек имеет право». Я Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Анастасия Саморукова. Ну, что вы скажете?
Ну, что я могу сказать? Я полностью поддерживаю коллегу слово в слово. Я с ним солидарна. Это, кстати, а он, в свою очередь, повторяет то, что я вам сказала до того, как вы его комментарии включили. Ну, да. Потому что общество все время считает, нет, ну со мной такого не будет. Нет, ну этот просто вот он вот такой, и поэтому к нему не допустили адвоката, но я-то не такой, поэтому со мной все будет нормально, если не дай бог чего, хотя со мной вообще ничего быть не может, потому что я не такой. Вот, ну да, все верно, недопуск адвоката – это очень серьезная проблема, и более того, вот сейчас коллега Клюган сказал о том, что мы пытаемся каким-то образом, вот адвокатское сообщество пытается вот хоть как-то эту проблему решить, принимая нормы аналогичные, там, воспрепятствованию правосудия там, или что-то. Но вот, например, буквально тут вчера, позавчера, я не помню, я читала, был опубликован фрагментарный ответ в СИН, например, который вот тоже вот, был вопрос недопуска адвоката, потому что это же не только вот на следственные действия, но и в ФСИН сложно попасть. Вот. ФСИН, например, ответила, что деятельность адвоката вообще не нацелена и не направлена на осуществление правосудия. Ну вот и мы вот так. Вот. А на что? Ну расскажите нам, на что направлена деятельность адвоката, ну, мы хотя бы будем знать. Ну вот ФСИН считает вот так. Понимаете, проблема он заключается в том, что мы все считаем, что мы не такие, нас не коснется. Когда большие люди, у которых было много власти и возможностей, они сидят там в своих сенатах, в думах, в ФСИНах или в каких-то вот там, например, в СК. Например, у нас вот из СК много теперь людей, которые сидят, знают, почем фунт лиха. Да. Вот пока они сидят в своих креслах, на своих рабочих местах, они не допускают адвокатов, они не принимают законы. А потом, когда они вот так вот в одночасье перемещаются вот,
в следственный изолятор,
да, в менее привычную для них обстановку, то они говорят, боже мой, если бы я знал. Но теперь уже вот возможности принять какой-то другой закон у них уже нет. Я думаю, что их никто уже не услышит. Ну да, это вот случай, когда поздно пить боржоми. Ну что теперь делать? Но самое интересное, вот те, которые на них смотрят, да, вот их бывшие коллеги, которые видели вот этот процесс перемещения из одного кресла в другое.
За решетку, я бы сказала.
Ну, да, я пытаюсь быть деликатной. Вот. Ну, даже, в общем, на нары иногда прямо. Они почему-то тоже не делают для себя никаких-то выводов. Ну, казалось бы, ну, можно было подумать, да, вот судьба так меняется, Россия от ума, от тюрьмы, может быть, мы как-то на полшага вперед подумаем, но нет.
Перестрахуемся.
Но нет. Они продолжают принимать те же законы, потом оказываются вот в тех же приятных местах, говорят, если бы мы знали. Ну, вот так.
Но, тем не менее, вообще 2020 год со своей вот этой пандемией открыл еще новые возможности,
да,
для правосудия, судей, правоохранительных органов. Да, и мы вот сегодня начали с выездного суда по делу Навального, а на самом деле в прошлом году появились такие суды, которые даже не выездные. Суды по WhatsApp, например, по делам об административных правонарушениях, когда судья сидит где-то там у себя в суде и связывается по WhatsApp с человеком, который находится в отделе полиции. Суды по переписке тоже какие-то, ну, особо изощренные формы правосудия. И вот Наталья Джинпаладова попросила юриста проекта ОВД-Инфо Дениса Шедова рассказать об этих новых практиках.
Суды стали изобретать новые форматы, проводя судебные заседания по WhatsApp, по Skype, по Zoom, в различных вариантах. Например, в Казани был процесс, когда привлекали мужчину за нарушение при организации проведения публичного мероприятия, митинга, к ответственности. И там судебный процесс проходил следующим образом. То есть судья находился в здании суда, подключился по средствам WhatsApp, а сам привлекаемый к административной ответственности вместе со своим защитником были вызваны в отдел полиции, где их посадили перед экраном ноутбука, вокруг были полицейские, связь была не очень хорошая, никакой возможности, например, скажем там, посвящаться со своим защитником как-то конфиденциально тоже в этих условиях не было. Для того, чтобы знакомиться с материалами дела, документы из суда привезли в отдел полиции и потом обратно в суд. То есть такой смешанный режим онлайн с какими-то довольно странными элементами. То есть это явная самодеятельность без какого-то законного подкрепления. Были также в публичном пространстве довольно много было материалов о том, как проходили подобные суды. Например, в Свердловской области проходило судебное заседание через WhatsApp, где привлекали юридическое лицо, это было кафе, которая продолжала работать, несмотря на карантинные мероприятия. И там тоже все проходило WhatsApp. И здесь какие есть проблемы юридические со всеми этими судами онлайн, это то, что, во-первых, они не предусмотрены до сих пор законом. Вторая проблема то, что технически это незащищенные каналы связи, которые не позволяют удостоверить личность участников процесса. Очень сложно подавать ходатайство. Вот, собственно, это такое наследие пандемии, которое сейчас российские суды и российское правительство пытаются как-то переосознать. Я не считаю, что выездной процесс в отношении Навального, он напрямую связан именно с наследием пандемии, но вместе с тем, мне кажется, что сама практика, то, что все вокруг как-то приняли то, что суды придумывают на ходу какие-то правила, например, проводя судебные заседания WhatsApp и по Skype, мне кажется, безусловно, повлияли на то, что практика имеет продолжение. И здесь мы имеем дело вот с неким таким делопроизводителем, который заинтересован именно в том, чтобы больше дел пропускать как можно быстрее. И мне кажется, в этом случае вот такие разнообразные инструменты, когда что-то можно провести онлайн, что-то можно провести в WhatsApp, что-то можно провести в выездном формате в отделении полиции, оно довольно удобно. Например, мы знаем, что в ряде стран ближнего зарубежья также существует практика, например, когда людей, привлекаемых за участие в массовых протестах, также их осуждают сразу в отделениях полиции. Например, подобная практика была во время массовых протестов в Казахстане. И, в принципе, можно предположить, что и в российских условиях в случае там, массового задержания вполне было бы удобно для судей приехать в отдел полиции и, там, скажем, сразу же автозак пропустить и всем выдать решение.
Это были наблюдения юриста проекта ОВД-Инфо Дениса Шедова, со мной в студии адвокат Анастасия Саморукова. Скажите, это вот, к слову, на встречу 23 января, да, когда тут нам обещают какие-то протестные акции, задержания и прочее, вообще могут дойти до этого судьи? Ну вот обкатали сейчас на Навальном выездное заседание в отделе полиции, и вот сразу по всем задержанным на любых акциях приехал суд и отштамповал.
Ну, смотрите, я думаю, что, может быть, прямо вот так вот быстро совсем могут не сориентироваться, но, с другой стороны, а что такого? Ну, сработало же. Вот. Понимаете, ну вот коллеги, вот там Кобзев, да, и Михайлова, они же совершенно правы. В принципе, выездные судебные заседания – это не самая большая проблема. Они могут быть. Вопрос, для какой легитимной цели? Для чего? У меня в практике были разные судебные заседания, когда мы просили выездное, потому что там не могли потерпевшие дать показания, потому что они были совсем старенькие там и не передвигались, нам отказывали. С другой стороны, когда потерпевшие должны были прийти, а зал судебного заседания, вообще сам суд, это был там один из судов Московской области, был такой крошечный, то просто невозможно было реализовать право их на присутствие в судебном заседании. Поэтому был арендован зал администрации актовый, и проходили судебные заседания там. Здесь понятна легитимная цель. Здесь вот, что в случае Навальным, что в вашем предположении, легитимная цель мне вообще непонятна. Это для чего? Чтобы что?
Не, ну с участниками акции это понятно, чтобы люди не томились там в отделении полиции долго, по несколько часов в ожидании, пока их еще отвезут в суды, Мария, не суды, да, протоколы. Я тут раз судья.
Я согласна. У нас больше всего о людях и заботятся. Это правда. На самом деле, вот все, что говорил Денис, все правда, но меня совершенно не это больше беспокоит, потому что он говорил о хотя бы каком-то присутствии, понимаете, WhatsApp, там какие-то мессенджеры, меня беспокоит другое. Понимаете, вот я все равно убеждена, что если ты между свободой и безопасностью выбираешь безопасность, ты не получаешь ни того и ни другого. И сейчас мы получаем следующее. Вот ради нашей безопасности мы не имеем доступа в суды. У нас гласность в судах стала вообще чем-то недостижимым. Туда не пускают журналистов, туда не пускают родственников, туда не пускают слушателей. Вы не можете общаться со своим подзащитным, потому что вас тащат в СИЗО, в кабинет, и вы общаетесь с ним через стекло. Никакого конфиденциального общения нет. Когда вы встречаетесь с ним в суде, вам говорят, вам здесь суд, а если вам нужно конфиденциальное общение, идите в СИЗО. Это тоже незаконно, но оспорьте это для начала, понимаете? У нас вот весь, вся эта ковидная история у нас государством нашим максимально используется для того, чтобы прикрутить все еще оставшиеся вот глотки воздуха, там какого-то глотки свободы и какие-то еще оставшиеся небольшие гражданские права. Вот на всю катушку используется вот эта вот ковидная безопасность. К сожалению, так.
И отрабатываются новые практики.
Конечно, конечно. И у вас есть, например, уверенность в том, что когда этот ковид когда-нибудь идет, все вернется на круги своя. А у меня нет. Ну а чего? Это же работает. Это же так удобно. Это же так удобно не пускать в суд зрителей. Это же вообще прекрасно. Это так прекрасно не пускать в суд жену, которая не может увидеть своего там мужа, потому что следователь ей не дает свидания, а в суд ее не пускают, потому что ковид, и мы о вашей безопасности беспокоимся. А она его не видит уже там полтора года, потому что он под следствием, ни свиданий, ни звонков. И в каком он состоянии, если он не может увидеть близких людей, а он под стражей. Но это же все для вашей безопасности. Вы же не подумайте, это мы не потому, что мы плохие, мы же о вас беспокоимся, ваше здоровье.
Тот случай, когда безопасность победила свободу, а при этом
абсолютно
люди остались, по большому счету, с тем, никак не защищены.
Да, с тем, чем было, с тем и остались. Лучше-то не стало, понимаете? Вот что меня сейчас беспокоит с точки зрения ковида. И вот эти практики, я не знаю, уйдут они или нет, потому что они, ну, слишком хороши и слишком удобны для того, чтобы закручивать гайки и каким-то образом закреплять вот эти вот нарушения прав граждан ради их же собственной пользы.
Вот. Спасибо большое. Анастасия Саморокова, адвокат, была в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Трачешникова. На этой неделе в России состоялась масштабная онлайн-конференция, участники которой говорили о противодействии домашнему насилию. Инициаторами обсуждения стал телеканал «Москва-24». И, пожалуй, впервые за последние годы так много участников с самыми разными точками зрения обсуждали проблему на площадке одного из официальных телеканалов. Побои, которые остаются безнаказанными, убийства как результат бездействия правоохранительных органов. Что сегодня происходит с законом о домашнем насилии? И почему в тюрьму можно сесть за слова, но не за побои? Расскажет Анастасия Тищенко.
Домашнее насилие есть, а вот закона, защищающего от него, нет. Об этом уже несколько лет говорят пострадавшие, их адвокаты и правозащитники. Хотя законопроект о профилактике семейно-бытового насилия давно готов, внесен в Думу, но рассматривать его не спешат. Тем временем в России продолжаются избиения и убийства женщин. Жанна Щеплякова из Рязани хотела развестись с мужем, ушла от него, тот вернулся якобы за детьми и нанес жене 10 ножевых ранений. Татьяна из Нижнего Новгорода тоже погибла от рук мужа. Он убил ее и покончил с собой. У пары осталась маленькая дочь. В социальных сетях убийца оставил отложенный пост, где написал, что их сгубила гордыня. В апреле прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что парламентарии вернутся к работе над законом после победы над коронавирусом. А ярый противник закона, депутат Виталий Милонов, на онлайн-конференции «Дом без насилия» телеканала «Москва-24» утверждал, что закон и вовсе не нужен.
Насилие – это прерогатива государства. Только государство имеет право применять насилие в ответ на насилие. Мы должны сидеть и обсуждать не закон о домашнем насилии, а закон о полиции. Потому что все упирается не в том, что нет закона, а все упирается в том, что нет полицейского, к которому вы можете обратиться, который защитит вас. А полицейский вас не защитит, потому что он сейчас должен заниматься изнасилованием, двумя убийствами, и угоном машин.
Неправда, у нас есть полицейские. У нас просто они сделать ничего не могут, пока нет побоев или летального исхода.
Многие пострадавшие согласятся с Милоновым. Полиция действительно не защищает. Там, по их словам, порой отказываются даже заявления принимать. Ссоры происходят с закрытыми дверями, свидетелей нет, а побои не повод для уголовного дела. Зато таким поводом могут стать ваши слова. С Нового года за клевету в интернете в России можно сесть на 5 лет. Соответствующий закон Госдума приняла, а Владимир Путин подписал накануне Нового года. 5 лет лишения свободы – самое строгое наказание. Его назначат за клевету о преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Под это определение могут попасть и жалобы жертв домашнего насилия. Правозащитники опасаются, что такие поправки к Уголовному кодексу вновь сделают тему сексуальных домогательств табуированной и развяжут руки насильникам.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной правозащитница Алена Попова. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот, что называется, вдогонку к тому, о чем нам рассказала Анастасия Тищенко, сегодняшняя новость буквально. В Самарской области оштрафовали женщину, пострадавшую от семейного насилия, за то, что она громко кричала ночью и мешала соседям спать. То есть была какая-то семейная ссора, соседи вызвали полицию, приехали полицейские, и оштрафовали женщину, избитую, за нарушение закона о тишине. При том, что спустя месяц эта же женщина попала в больницу в крайнем истощении и абсолютно синее. Сейчас против ее мужа возбуждено уголовное дело, но вот этот штраф на ней так и висит. Его в апелляции не отменили. И это, судя по всему, обычная практика? То есть полиция вот так защищает или что?
Но есть еще хуже прецедент Иры Живовой, которую оштрафовал суд на 10 тысяч рублей за то, что она публично сообщила о побоях, которые в отношении нее совершил ее муж. И как раз то, что
при
было...
том, что муж действительно это сделал.
Да-да, у нее она рассказала в посте, что она подверглась побоям, уже имея на руках протоколы полиции. Это был Никулинский суд города Героя Москва. И, конечно, вот этот прекраснейший закон, это, естественно, в кавычках с тремя подчеркиваниями, он, безусловно, навредит в первую очередь жертвам сексуального насилия, во вторую очередь жертвам сексуального домогательства и в третью очередь жертвам домашнего насилия. Все эти категории пострадавших ровно попадают под действие этого закона.
Вы имеете в виду поправки закон к уголовному кодексу и наказание за клевету?
Потому что считается, что ты клевещешь в отношении сексуальных домогательств или сексуального насилия, или домашнего насилия, пока нет решения суда. То есть даже если у тебя есть протоколы, и даже если у тебя есть уже все свидетельства изнасилования, но нет еще решения суда, то ты якобы клевещешь. Ну, для меня это вообще за грань добра и зла, прежде всего, потому что вся законодательная база Российской Федерации обязывает людей сообщать о преступных деяниях. То есть вообще-то не сообщение о преступлении есть Укрывательство.
Укрывательство. Тоже преступление.
Тоже преступление, состав преступления. Поэтому удивительно, что делают такие депутаты в Государственной Думе. Реально удивительно, потому что ни один закон Российской Федерации нормально не соответствует другим законам, уже работающим в Российской Федерации. И это, конечно, большая проблема. Что касается закона о домашнем насилии, то да, спасибо, что была такая большая дискуссия вчера. Многие участвовали. Милонов, надо сказать, действительно прав, что полиция не работает. Рита Грачева, которой муж отрубил руки. И спасибо Рите, что она теперь ведущая и постоянно об этом говорит. Она правильно тоже сказала, что у полицейских в том числе нет инструментов. Мало того, что они не хотят работать, у них нет еще инструментов. Например, есть у нас ряд полицейских, которые все-таки считают, искренне считают, что побои и даже психологическое насилие, это уже за гранью. Они хотят что-то сделать, и у них есть только беседа профилактическая. Ну там, Иван Иванович, ну ты знаешь, ну мужик, ну слушай, ну давай, а то мы тебя в следующий раз в отделение заберем. Ну да, я понимаю, там довела тебя, стерва, ну давай ты не будешь. Ну что сделает этот конкретно гражданин? Этот конкретно гражданин подойдет к своей будущей пострадавшей и скажет: так, стерва, еще пикнешь, перережу горло. И можно было бы, наверное, сказать, что я преувеличиваю, но у нас много таких случаев, когда реально после отъезда полиции убил.
Ну вот, судя по всему, в этой истории в Самаре, это инцидент был где-то в середине мая, когда соседи вызвали полицию, а в больницу женщина попала в середине июня. То есть можно предположить, что это вот ровно после этой истории ее муж таким образом начал наказывать и морить голодом. Но знаете, еще одно наблюдение сегодняшнего дня. Вот здесь буквально сегодня издание «Открытые медиа», изучив президентские гранты, которые раздавали в этом году, гранты Владимира Путина, их выдают некоммерческим организациям, подсчитала, что только одной из 12 подававших в этом году заявок некоммерческой организации, которая помогает так или иначе жертвам домашнего насилия, заявку удовлетворили. Это один из кризисных центров на юге России. Все остальные завернули. Но зато, по данным тех же Open Media, сразу несколько президентских грантов получили проекты, направленные на предотвращение разводов и использование православных традиций для укрепления семьи.
Ну, мы никуда не уйдем от влияния Шевкунова на политику Путина. И, к слову, в президентских грантах не Путин из своего кармана раздает эти гранты, а мы с вами, потому что мы платим налоги. И, собственно, наша сырьевая база, которая тоже принадлежит народу, а не конкретно Путину, как он считает. Поэтому, конечно, это просто беспредел, потому что что такое предотвращение разводов? Это то, что рассказывают женщины, убежавшие из православного заключения фактически, где их избивали, или так, конечно, не могло всех под одну гребенку, где их могли избивать. И прекрасно есть фильм «Марфы», она недавно совершенно его презентовала, сбежавшие вот из этой ситуации. И дети, и женщины рассказывали, как священники, которые считают себя безусловно защищенными системой, применяли различные изощренные виды насилия и по отношению к детям, и по отношению к женщинам, и по отношению к пенсионерам. И, конечно, я не знаю, мы не избежим сейчас этой ситуации, потому что это скрепа, на которую опирается нынешняя власть. Но мне кажется, что мы можем избежать вот этого беспредела, объединившись и, очевидно, свои ресурсы направляя на помощь этим организациям. Например, вы можете перевести свои 100 рублей любому кризисному центру, любой организации. Особенно сейчас нуждается в помощи кризисный центр «Насилию нет», который создан нашей коллегой Аней Ривиной, которую в конце года признали иностранным агентом.
Да, но здесь людей могли запугать еще и тем, что, объявляя такие организации иностранными агентами, людям как бы дают понять, что не надо с ними связываться, не надо их финансировать, потому что вы же смотрите, кому помогаете. То есть такое ощущение, что изначально идет установка вот делать все, чтобы эта тема уходила из повестки.
Да, я тоже так думаю. Но что касается иностранных агентов, конечно, удивительный генетический страх, который проявляется появляется даже в нашем поколении. Я не знаю, откуда он взялся. То есть мы все-таки изучали правильную историю, ту, которая действительно имела место быть. Та история, которая касалась наших семей. У меня очень много друзей, и моя семья тоже были репрессированы родственники, деды, прадеды, расстреляны, брошены в общую могилу. И я не очень понимаю, тоже это люди со свободными убеждениями, которые или во время коммунистических реалий придерживались, кстати, христианских воззрений и протестовали против сноса храмов, или реально выступали за беспредел, который творился во время Красного террора и же с ним, и были расстреляны.
Да, а теперь вот, видите, Росатом планирует установить памятники Берии в Москве,
да.
Потому что он
да,
такой
это
замечательный.
Это еще ладно. Моему ребенку в школе сказали, что если бы был Берия, тогда у нас была бы сейчас более либеральная система.
Учитель.
Я сейчас не шучу. Ну, я не спрашивала пока, это вот она мне недавно сообщила. Я не знаю, кто ей об этом сказал, вот узнаю.
Но к разговору о семейных ценностях хотелось бы вернуться. Очень много о них говорили, когда обсуждали дело сестер Хачатурян. Уже пятый раз суд переносит слушание по отбору коллегии, просто не могут никак отобрать присяжных для того, чтобы начать рассматривать дело по существу. И я попросила Анастасию Тищенко напомнить подробности всей этой истории и рассказать о том, что сегодня происходит по этому делу.
Дело сестер Хачатурян, как и дело Маргариты Грачевой, уже стало символом борьбы с домашним насилием в России. Ангелину, Марию и Кристину арестовали в июле 2018 года, после того, как в квартире, где они проживали, нашли тело их отца. У Михаила Хачатуряна было множество колото-резанных ранений в области груди и шеи. Уже во время первого допроса в убийстве признались дочки. Но в этой истории есть важная деталь. На преступление они пошли после того, как несколько лет отец избивал их и даже насиловал. Это доказали эксперты, об этом рассказывают сами сестры и их близкие. Но родственники Хачатуряна отрицают, что такое возможно. И когда следствие проводило проверку этих фактов, они не согласились на посмертное возбуждение уголовного дела. Проверка закончилась, начался суд над девушкой. А там, в обвинительном заключении, все-таки остались слова о том, что Михаил насиловал дочерей. В надежде реабилитировать его, родственники согласились на возбуждение еще одного уголовного дела. Басманный суд Москвы дал разрешение на это, но вмешалась прокуратура, комментирует адвокат Мария Давтян.
Прокуратура обжаловала последнее решение Басманного суда, который разрешил возбудить уголовное дело. Но на позиции прокуратуры мне лично совершенно понятно. То есть на тот момент, когда следователь отказывал возбуждение уголовного дела в связи со смертью, он действовал законно. У него и не было другого возможного повода. Да? Родственники не давали согласия на возбуждение уголовного дела. Подозреваемый мертв, у него не остается просто другого выбора. Он должен уголовное дело прекратить. Сейчас суд отменяет постановление, все же говорил о том, что давайте попробуем защитить права родственников умершего и дать им возможность реализовать еще раз это право, дать согласие на возбуждение уголовного дела. Но вот мое личное опасение и опасение моих коллег в том, что после вот этой отмены родственники еще раз снова не дадут согласия.
То есть родственники дали свое согласие слишком поздно. Оно нужно было еще на стадии доследственной проверки. Теперь, если они снова не передумают, уголовное дело все еще могут возбудить. Тогда сестры будут признаны потерпевшими в деле против отца. А это может помочь, когда уголовное дело против них начнет рассматривать суд присяжных. Если коллегия, конечно, наберется. 14 января это не получилось сделать уже в пятый раз.
Три раза в связи с заболеванием потерпевших переносили. А мы там третий раз уже даже заявляли ходатайство о том, чтобы суд спросил медицинские документы о состоянии здоровья. А четвертый, последний раз моя подзащитная Ангелина была буквально после операции на аппендицит. То есть прям ее выписали там за день до судебного заседания, и у нее было подозрение на ковид. Пятое заседание было перенесено уже буквально в этом году в связи с тем, что, по словам суда, явилось только 10 кандидатов. Этого недостаточно для отбора коллегии. В нашей ситуации это нетипично, потому что на самом деле коллегию можно было собрать каждый раз, да, там тут первые три раза и четвертый раз у нас приходили люди, более 30 человек, это больше, чем достаточно для отбора коллегии.
Согласно обвинительному заключению, Кристина и Ангелина убили отца из-за личной неприязни. Суд отказывается переквалифицировать дело в необходимую оборону или хотя бы в превышение обороны. Кристине и Ангелине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Дело в отношении младшей сестры Марии выделено в отдельное производство. Она признана невменяемой и ей грозит принудительное лечение. Заседания по ее делу проходят в закрытом режиме.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии правозащитница Алена Попова и одна из авторов закона о профилактике семейно-бытового насилия в России. Ну, собственно, и об этом законе, в том числе, который все никак не могут принять, мы говорим, и о ситуации с домашним насилием. Вот здесь обращает внимание то обстоятельство, что Настя сказала в сюжете, о том, что вот в деле сестер Хачатурян следствие упорствовало, и прокуратура тоже, и никак не хотят они признать их действия необходимой обороной или превышением пределов необходимой
Нет,
обороны.
Нет, это не так, Марьяна. Значит, в конце прошлого года заместитель генерального прокурора господин Грин отправил представление от генеральной прокуратуры Следственному комитету, где сказал, что явно в том, что сделали девочки, содержится состав, исключающий уголовное деяние, то есть необходимая оборона. И явно в действиях Хачатуряна содержатся признаки вот как раз-то преступления. Но потом генеральный прокурор, как мы знаем, сменился. И сейчас генеральный прокурор господин Краснов – это выходец из Следственного комитета. Зная, как функционирует наша гнилая система, здесь далеко ходить не надо, человек-выходец из Следственного комитета не будет, блюдя честь мундира, никаким образом опровергать то, что сделал Следственный комитет, и так и случилось. Мы знали это сразу, как назначили Краснова. Поэтому здесь дело не в том, что они не хотят признать. Я уверена, что следователи все прекрасно понимают. Я же проходила практику в Следственном комитете, я прекрасно помню, как реагируют следователи на вот такие вот подобные дела. Но они не могут, потому что система такая, они не могут. Они
считают... Почему такая система, почему так редко вот эту статью Уголовного кодекса применяют, как правило, к жертвам домашнего насилия?
Да.
Ведь, как правило, что происходит? Какая-то очередная домашняя разборка. Муж бьет жену, и она хватает вот то, что ближе всего лежало, там, нож для очистки яблок, какую-нибудь сковородку, тяжелый предмет, и отбивается таким образом. Убивает, значит, этого агрессора, и ее же объявляют убийцей.
Да.
Никто не говорит, что она оборонялась.
Да, в основном это так. Значит, единственное громкое дело, которое переквалифицировал сам Бастрыкин, председатель Следственного комитета, это было дело, когда к инвалиду в дом, я извиняюсь, человеку с ограниченными возможностями, в дом ворвалась группа, как сказать, грабителей. Он взял ружье и всех их положил. И да, ему переквалифицировали на необходимую оборону. Но я не слышала ни разу, чтобы с такой легкостью Бастрыкин вышел и переквалифицировал дела вот как раз по необходимой обороне в отношении жертв домашнего насилия. А мы знаем Галю Катарову, которая, это была не домашняя разборка, он ее насильник, которому она причинила смерть.
Это Дальний Восток дело.
Дальний Восток, да, наша коллега Лена Соловьева ввела это дело. Он пытался ее действительно убить. И когда Галя поняла, что дело не в том, что он ее убьет, а он угрожал убить еще ребенка, дочь. И Галя начала обороняться, и она впала в состояние аффекта. Она вообще не помнит, что она делала. Она убежала к подруге, сказала, слушай, ребенка забрала, сидела там в коридоре, боялась, что он придет. И сказала подруге, пойди посмотри, собирается ли он нас убивать. Ну, естественно, подруга пришла, увидела тело в крови, и Галю осудили прямо в зале суда. Ее арестовали на 3 года, не дали ей попрощаться с малолетней дочерью. И через 1,5 года, просто надо знать, вот это через 1,5 года ее выпустили, признав невиновной. То есть 1,5 года они уничтожали жизнь женщины, которая не дала себя убить насильнику. Они уничтожали жизнь ребенка, которая не знала, где мама 1,5 года. И потом она оказывается невиновной. А Наташа наша Тунникова, которую ее гражданский муж пытался выкинуть с балкона за волосы, предварительно избив так, что когда ее отвели потом в ВВС, у нее лицо было просто как большая чернобурая картофелина. Еще и в ВВС ее оскорбляли сотрудники.
Что с этим делать? Буквально полторы минуты.
Объединяться, не бояться, не прекращать бороться.
И все?
И все.
Так просто?
Да.
Так если не бояться и не прекращать бороться, тогда вот и будут сажать за оборону.
Нет, объединяться и не прекращать бороться нужно за законы, за инструменты защиты, а не когда уже ситуация зашла в тупик. Полицейский не принимает заявление в Генеральную прокуратуру. У тебя не принимает, пишешь в любые наши организации, мы встаем, мы просто можем 1000 обращений отправить, мы уже это доказывали на один запрос. Это нужно делать. Нужен этот закон. Рита Грачева тому подтверждение.
Спасибо большое. Алена Попова, правозащитница, одна из авторов закона о профилактике семейно-бытового насилия в России, была со мной в студии «Радио Свобода». В эфире программы «Человек имеет право». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт. Меня зовут Мария.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свобода».